Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Слушайте, нас, я не знаю уж, так получается, что то ли нас смотрят, то ли мы с вами предвосхищаем события. Я, конечно, был бы рад первому, но ставлю на второе. Просто 2 дня назад мы с вами говорили о том, что наступление россиян в Сумской области остановлено. Вы об этом говорили, вы сами эту тему придумали еще 3 дня назад. И вот вчера ВСУ заявили о полной остановке наступления России в Сумской области, и, как наши коллеги отмечают из важных историй, армия России действительно местами отступает и в последнее время не продвигается ни на одном из участков, и признают это даже Z-каналы. Что предлагаю сделать? Долго на этом не останавливаться, потому что можно просто 2-дневной давности посмотреть нашу программу. Но, может быть, какие-то моменты мы с вами упустили или недостаточно сказали. Ну, и так вкратце на помнить.
Ну, видите, конечно, для того, чтобы понять, что происходит на поле боя, нужно смотреть на карты. Это единственное то, что доступно тем людям, у которых нет прямой информации из закрытых всякого рода организаций, типа Генерального штаба, разведки и так далее. Но, вы знаете, информация, приходящая из этих весьма уважаемых институций, часто бывает не слишком правдоподобно или не слишком достоверно, потому что руководители этих ведомств часто дают ту информацию, которую от них хотят услышать руководители страны. Поэтому лучше всего, и вот мой опыт об этом подтверждает это, нужно смотреть на карты. На картах, которые были опубликованы Deep State Map, это, на мой взгляд, это лучшее из возможных, может быть, не такое, которое мы бы хотели иметь, источник, который мы бы хотели иметь, но, тем не менее, это, на мой взгляд, наряду с Институтом исследования войн, это самый достоверный и самый надежный источник информации. Так вот, на этих картах давно уже было, ну как давно, не, знаете, сегодня время летит удивительно быстро, и то, что происходит 4 дня тому назад, кажется уже очень давно. Но, тем не менее, вот где-то в начале этой недели стало примерно понятно, что никаких продвижений серьезных после, скажем, 19-20 июня у российской армии в Сумской области не было. Более того, появились определенные сообщения о том, что в результате контрнаступательных операций, контрнаступательных действий, ну не операции, а, конечно, действия, вооруженные силы Украины отвоевали, вытеснили противника из небольшого кусочка территории в районе деревни Андреевка. Вот если сопоставить то, что рассказывает нам Deep State Map, с тем, что рассказывают нам Z-блогеры, то получается, что действительно Андреевка стала полем сражений, идет битва за Андреевку, в общем, можно предположить и считать, ну, почти достоверным, что вооруженные силы Украины контролируют этот населенный пункт, это село. Кроме того, появились сообщения, опять-таки они появились не только в источниках в Украине, но и в источниках в России, не полностью подконтрольных российского министерства обороны и господину Коношенкову. Кстати, о нем, по-моему, уже давно ничего не слышно. Но его сотрудники, вообще говоря, стараются вовсю. Так вот, правда, характеристика того, что происходит, достаточно различается. Российские блогеры говорят о тяжелых боях, о том, что противник пытается наступать и так далее и тому подобное. Но это свидетельствует только о том, что они вынуждены подбирать такие вот термины для того, чтобы постараться не вводить российскую армию Ну, потому что их смотрят чаще всего офицерский корпус, рядовые и люди, интересующиеся в России тем, что происходит, и доверяющие этим источникам, но не вводить эту аудиторию в панику. А источники в Украине достаточно подробно говорили о том, что да, вооруженные силы Украины остановили это наступление, и более того, начали продвигаться, ну не то чтобы продвигаться, но начали операции в районе Нового Пути, это небольшой приграничный поселочек в Курской области на так называемом Глушковском направлении. Вот если из Нового Пути провести линию строго на север, то мы попадем куда-то в окрестности Глушкова. Глушкова – это районный центр Глушковского района, так, ну, достаточно понятно. И там находится мост, не мосты, мост, который очень важен для снабжения российских войск вот к югу от реки Сейм. Значит, вот эта ситуация показывает, что российские войска, ну, российское наступление в Сумской области, можно считать, что оно захлебнулось, а генерал Сырский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, сообщил о том, что в Сумской области связаны примерно 50 тысяч российских войск. Причем я бы сказал, что уже если смотреть на другие источники, то это в основном все-таки войска элитного характера, или в прошлом считающиеся элитными, морская пехота, ВДВ и так далее.
Да, значит, давайте тогда еще поговорим вот о чем. Разведка Южной Кореи сообщила давно про Северную Корею, как-то ничего не было слышно. Но тут, правда, говорилось про их поставки. Но вот про именно живую силу как-то одно время о них говорили, о том, что, значит, сначала гадали, есть они, нет, потом все вроде бы подтвердилось, потом официально подтвердили. И потом как-то затихло. Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР может направить дополнительные войска на помощь России в новом наступлении в Украине. Ну, как раз, видимо, и в Сумской области тоже не получается. Вот мы только что с вами выяснили. Значит, без корейцев получается, точнее, не получается никак. Что думаете по этому поводу? Насколько это, во-первых, насколько это обосновано, насколько это может быть правдиво, и во-вторых, сколько северных корейцев требуется для того, чтобы помочь российским войскам?
Вы знаете, тут нужно смотреть не только на то, что сообщает разведка Южной Кореи, это весьма уважаемое ведомство, которое лучше всех в мире знает, что происходит в Северной Корее, замечу, по целому ряду причин. Ну, например, нет языкового барьера, понимания психологии и так далее. И прежде всего именно это ведомство опрашивает всех перебежчиков из Северной Кореи, что позволяет иметь информацию о том, что действительно происходит в северокорейском обществе. Но помимо разведки Южной Кореи, нужно смотреть на сообщения российских СМИ. А эти сообщения свидетельствуют о довольно интересном процессе. Оказывается, в этом году секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, бывший министр обороны Сергей Шойгу, трижды посещал Пхеньян. Причем дважды он посещал этот замечательный город в июне месяце. Значит, в июне, 4 июня, Шойгу был в Пхеньяне. Вот, видимо, к этому времени относится вот эта интересная такая картинка, когда Ким Чен Ин везет Шойгу. Ну, судя по всему, так они в веселом настроении, хорошо поговорили и, наверное, едут ужинать, я так понимаю, вечер. Ну, куда-то, значит, вот Ким Чен Ын повез на собственном Мерседесе, замечу. Вот тоже интересно, Ким Чен Ын любит Мерседесы. В этом смысле у него вкус неплохой. Но вот трижды, трехкратное посещение Северной Кореи высокопоставленным человеком из Москвы, а именно Шойгу отвечает в российской иерархии за контакты с Северной Кореей, свидетельствует о том, что происходит нечто выходящее за пределы, ну, какой-то не то что обыденности, а что-то происходит достаточно серьезное, если не сказать экстраординарное. Дважды в месяц посещать Пхеньян Шойгу может только в том случае, если происходит что-то серьезное. Что именно происходит? Значит, ну, известно, что во время предыдущих посещений Шойгу договорился о том, что в Россию будут направлены 25 тысяч северокорейских рабочих, которые будут работать, видимо, военно-промышленном комплексе. Ну, трудно сказать, на каких именно работах, потому что трудно сказать, какова квалификация этой рабочей силы, можно ли их допускать к работе на высокоточном оборудовании и так далее. Но, тем не менее, вот эта цифра уже производит некоторое впечатление. Теперь во время вот этих посещений в июне Шойгу договорился о том, что в Россию прибудут 1000 саперов и 5000 военных строителей. Ну, так их называют, по-русски это называется стройбат, строительный батальон. В российской армии, в советской российской армии эти войска, эти стройбаты находились в самом низу иерархической лестницы. Ну, так сказать, если рассматривать эту иерархию более-менее подробно, наверху находились воздушно-десантные войска, спецназ, морская пехота, а вот стройбат находился в самом низу. Но, тем не менее, значит, есть сообщение о том, что эти силы, вот эти саперы и стройбатовцы будут направлены в Курскую область. Значит, там что-то такое разминировать. Ну, во время боев, естественно, и та, и другая сторона широко использовали мины, противопехотные, противотанковые. Их нужно снимать и обезвреживать. Вот этим займутся северные корейцы. Ну, и, видимо, что-то будут там еще строить. 5000 стройбатовцев, ну, в общем, это достаточно серьезная сила для того, чтобы восстановить или построить заново какие-то фортификации, которые, как сообщают уже совершенно другие источники в России, были недостроены в свое время, и за это теперь уголовному преследованию то ли подвергся, то ли подвергается, то ли его собираются, значит, каким-то образом отправить в узилище бывший губернатор Курской области. Видимо, он сильно нагрел руки на этих поставках. А вот теперь в последнем уже визите, я так понимаю, что Шойгу договаривается о том, чтобы в июле или августе в Россию были переброшены дополнительные, ну, собственно, вот боевые подразделения Корейской народной армии. В каком количестве, пока не ясно. Но это свидетельство того, ну, это очевидное совершенно свидетельство того, что с личным составом, с живой силой в российской армии плохо. Значит, вербовка контрактников не позволяет компенсировать потери, ну, похоже на то. Соответственно, нужно восполнять вот эту нехватку солдат и каких-то младших офицеров, сержантов северокорейскими союзниками. В свою очередь, Москва поставляет в Северную Корею, но об этом тоже сообщает всезнающая южнокорейская разведка, космические технологии, системы управления для ракет, в том числе для баллистических ракет дальнего действия, которые есть у Северной Кореи, поставляет оборудование для производства военных судов, военных кораблей, ну и целый ряд других важных для Северной Кореи технологий, военно-промышленных технологий. Вот такая ситуация. Все это как-то сейчас, вот в последние дни, вызывает некоторые аналогии с тем, что происходило в Иране. Иран ведь тоже поставлял в Россию, мы знаем, довольно много всяких полезных для российской армии вещей. Теперь не поставляет. В Южной Корее, я так понимаю, в Японии, в общем, озабочены тем, что с российской помощью северокорейский режим укрепляет свой военный потенциал, и более того, он может этот военный потенциал перевести на какой-то качественно новый уровень, что, конечно, ни в Сеуле, ни в Токио не вызывает позитивных эмоций. Соответственно, вопрос о том, а не повторит ли так чудом северокорейский режим судьбу своего иранского союзника или партнера.
Ну, еще продолжается тема тоже, которую мы с вами уже затрагивали, причем затрагивали не раз, но даже и на этой неделе это возможное нападение, угроза нападения России в отношении НАТО. И вот накануне еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал подготовить миллионы дронов для отражения нападения России. Идея такая, что ну, новое как бы оружие, новое, я не знаю, новое проявление армии современности – это дроны. И дроны главный, может быть, один из главных инструментов, да, боя. И поэтому странам, граничащим с Россией, необходимо заготовить миллионы беспилотников, чтобы столкнуться с закаленной в боях российской армией, у которой тоже этих беспилотников, значит, видимо-невидимо. Поможет ли это? И ну, как вам этот план, Юрий Евгеньевич?
План совершенно разумный, действительно, еврокомиссар по обороне, кстати говоря, гражданин Литвы, как я понимаю,
Все
и
так.
соответственно,
Бывший литовский депутат, да.
да, значит, и соответственно, хорошо понимающий ситуацию вот в Центрально-Восточной Европе, есть такой термин, как раз этот регион охватывает и страны Балтии, Финляндию, Польшу и так далее. Так вот, действительно, российская армия, российская военная промышленность в этом году собирается произвести примерно 5 миллионов дронов. Ну, примерно столько же планируют произвести в Украине самостоятельно и с помощью европейских союзников. Для того, чтобы остановить российское наступление, потенциальное российское наступление или будущее российское наступление, можно использовать и тот, и другой термин, на страны Балтии. Значит, наличие у вооруженных сил Польши, Балтийских государств и Финляндии большого количества дронов, большое количество, это миллионы, необходимые условия для того, чтобы остановить российское наступление. Необходимое, но недостаточное. Да, необходимо не только иметь эти беспилотники, необходимо научить личный состав ими пользоваться. А пока хорошо умеют это делать только вооруженные силы Украины и вооруженные силы России. Это тоже об этом тоже говорил Кубилиус. И это правда. Значит, нужно обучать армии Балтийских государств и армию Польши и Финляндии уметь использовать дроны на поле боя. Это sine qua non. Но этого недостаточно. Для того, чтобы сорвать или сдержать наступление России, необходимо иметь целый ряд других средств вооруженной борьбы. И как показывает опыт войны на Ближнем Востоке, значит, необходимо иметь превосходство в воздухе. Вот превосходство в воздухе стало решающим фактором, позволившим Цахалу, армии обороны Израиля, ну, в общем, нанести очень серьезное поражение Ирану. У Ирана авиация была слаба, противовоздушная оборона была достаточно сильной, но она оказалась бессильной значит, в отношении израильских самолетов, прежде всего F-35, которые имеют, ну, относятся к категории стелс. Но при этом, видите, вот это заявление видного европейского военно-политического деятеля, оно заставляет задать и другие вопросы. А как вообще можно предотвратить российскую агрессию вот в на Балтийском театре? И здесь есть две страны, которые играют в этом ключевую роль. Это Беларусь и Украина. Вот если посмотреть на карту, которую я вам прислал, то видно, что если Беларусь будет нейтральной, то российское наступление будет резко сужено. Это во-первых. Значит, отсюда вопрос, как сделать Беларусь нейтральной. И в этом смысле очень серьезное значение, на мой взгляд, имеет визит Келлога в Минск и его переговоры с Лукашенко, освобождение группы политических заключенных. Это не просто вот некий такой эпизод в этой, значит, в отношениях Беларуси с западным миром, это свидетельство того, что Лукашенко постепенно отмежевывается, ну, вот на данном отрезке времени пытается отмежеваться от Путина. И, как сказал один очень, на мой взгляд, грамотный наблюдатель внешнеполитический, если вы хотите понять, что происходит в России, смотрите на то, что делает и говорит Лукашенко. Если он всячески демонстрирует дружбу и солидарность с Путиным, значит, у Путина дела обстоят неплохо. И наоборот, если он старается навести мосты в отношении с Западом, ну, значит, у Путина дело обстоит скверно. Это тоже интересное замечание. Но и второе, и я думаю, самое главное условие сдерживания российской агрессии – это включение Украины в восточноевропейскую систему обороны или центрально-восточную систему обороны. Несмотря на такие очень позитивные оценки того, что произошло в Гааге на саммите НАТО, в общем, складывается впечатление, что в Европе не слишком доверяют НАТО как структуре и Соединенным Штатам как союзнику. Соответственно, нужно думать об обороне самим и прежде всего думать об этой обороне странам Центрально-Восточной Европы и прежде всего тем странам, которые становятся объектом, но являются потенциальным объектом будущей агрессии. Это Финляндия, страны Балтии, Польша, Молдова, кстати говоря. Ну и дополнительно, значит, серьезная озабоченность российское поведение вызывает и в Скандинавии, в Швеции, Норвегии, вызывает в ряде стран Центральной Европы, но в Румынии, как я понимаю, тоже там тревожится. Так что вот такой союз вот этих государств, то, что в свое время Пилсудский называл проектом «Тщеморье», «Триморье», это условие для сдерживания российской агрессии. Потому что, ну, просто на карте видно, что если вооруженные силы Украины вступают в войну после того, как российские войска пытаются вторгнуться в Балтию, ну, это сразу ставит под удар тыловые районы России. Это очень важно. Это сдерживающий фактор первостепенного значения. Вот это, я думаю, что вот эти соображения могут помочь понять ту политическую и стратегическую игру, которая ведется вокруг будущего Украины.
Спасибо, Юрий Евгеньевич, спасибо, говорю нашему и политическому тоже военному обозревателю Юрию Федорову. Осталось только деньги найти на все эти миллионы дронов и пытаться, значит, их противопоставить российской агрессии или планам агрессии. Спасибо, Юрий Евгеньевич, и
спасибо вам.
Завтра уже увидитесь с моими коллегами. Все, счастливо.